Глава 26. Афрей. Виноват во всем был отчасти Иссариан, потому что если бы он не передвинул на карте линию фронта во время достославной осады Болоньи, майор де Каверли, возможно, не сгинул бы и помог ему спастись. А если бы Иссариан не приводил в солдатскую квартиру бездомных девиц, Нетли, возможно, не полюбил бы до беспамятства свою шлюху, увидев ее, обнаженную от талии и ниже, в одной из комнат солдатской квартиры, где шла азартная карточная игра, и никто не обращал на будущую возлюбленную Нетли ни малейшего внимания. Сидя в жестком кресле, Нетли украдкой поглядывал на нее и немо восхищался тем спокойным мужеством, с которым она переносила всеобщее пренебрежение. Она утомленно зевнула, и Нетли был покорен навеки. Он никогда не встречал столь героического самообладания. Она притащилась на пятый этаж, чтобы продаться банде присыщенных солдат, которых всячески ублажали за стол и кров, живущие в квартире девицы, а поэтому платная девка была им не нужна, даже и по дешевке, даже после того, как она, словно бы нехотя, исполнила перед ними стриптиз в надежде соблазнить кого-нибудь своим телом. Большим, поскольку она была довольно полной и высокой, но статным, упругим и чувственно роскошным. Никто не обратил на нее внимания, и она, скорее усталая, чем разочарованная, начала одеваться, но потом села в кресло и сколько-то времени сидела неподвижно, без всякого интереса посматривая, как идет игра, и собираясь силами, чтобы завершить нудный обряд одевания для дальнейших поисков клиентуры на панели. Немного отдохнув, она пошевелилась и замерла опять. Потом тяжело вздохнула, надела остальную одежду и ушла. Нетли выскользнул следом за ней, и когда Иссариан с Афреем явились часа через два в офицерскую квартиру, она кончала одеваться, почти точно повторяя последний этап ее пребывания у солдат, так что Иссариан смог бы воочию представить себе, каково приходится капеллану с его мучительным ощущением постоянной повторяемости событий, если бы общую картину не нарушал Нетли, который стоял, засунув руки в карманы, и казался глубоко несчастным. «Она собирается уходить», — невнятно промямлил Нетли. «Она не хочет оставаться». «Так приплати ей и пользуйся до самого вечера», — посоветовал ему Иссариан. — Да она вернула мне все деньги, — признался Нетли. — Я ей надоел, и она решила поискать кого-нибудь другого. Надев туфли, девица на мгновение замерла, предлагая себя угрюмым взглядом Иссариану и Аафрею. Тонкий свитер соблазнительно облегал ее массивную, но высокую грудь и крутые бедра. Ненавистно отдающийся взгляд разбудил в Иссариане страстное желание. Он встряхнул головой. «Грязную подстилку и выкинуть не жалко», — равнодушно заметил Афрей. «Не говори так о ней», — просительно, но с гневным укором запротестовал Нетли. «Я не хочу ее отпускать». «А что в ней такого особенного?» — дурашливо осклабился Афрей. «Шлюха, она шлюха и есть». «И не называй ее шлюхой». Девица безучастно пожала плечами и, чуть помедлив, легко шагнула к выходу из комнаты. Нетли суетливо бросился вперед и распахнул перед ней дверь. Когда она ушла, он горестно оцепенел, и на его выразительном лице явственно проступила глубокая печаль. — Не горюй, Нетли, — с нарочитым сочувствием сказал Иссариан. — Ее, наверное, можно будет найти. Мы же знаем, где ошиваются римские шлюхи. — Пожалуйста, не называй ее так, — чуть не плача взмолился Нетли. — Прости, парень, — пробормотал Иссариан. — На улицах полно таких же смазливых шлюх, — бодро объявил Афрей. — Хотя эту даже и смазливой не назовешь. В его самодовольном смешке предребезжало многоопытное презрение. — А ты бросился открывать ей дверь, будто влюбленный.
— Я, наверное, и правда влюбился. Смутившись, но как бы думая о чем-то другом, сказал Нетли.
«Хо-хо-хо-хо!» — звучно захохотала Афрей. Он сморщился так, что его розоватый округлый лоб набух широкими мягкими складками, и принялся в шутовском изумлении смачно хлопать себя ладонями по бокам, обтянутым дорогой материей зеленоватого с прожелтью мундира.
«Сильно сказано, малыш! Ты влюбился в эту? Ох, и сильно же сказано, малыш!»
У Афрея было назначено на этот вечер свидание с девицей из службы Красного Креста, которая окончила шикарный аристократический колледж в Америке, а ее отец владел крупным химическим заводом.
«Вот девушка для любви», — наставительно проговорила Афрей. «Не то, что твоя потаскуха. К тому же она, похоже, всю войну не мылась».
«А мне наплевать!» — в отчаянии вскричал Нетли. «И вообще, заткнись! Я и разговаривать с тобой об этом не хочу!»
«Заткнись, Афрей», — сказал Есарин.
«Хо-хо-хо-хо!» — продолжал веселиться Афрей. «Представляю, что сказали бы тебе отец и мать, если бы узнали про твои шашни с грязными проститутками вроде этой. Ведь родители у тебя чрезвычайно почтенные люди».
«А они не узнают», — решительно объявил Нетли. «Вернее, узнаю только после нашей свадьбы».
«Вашей свадьбы!» — вконец развеселился Афрей, и его солидное похохатывание обрело снисходительный оттенок. «Совсем глупенький!» — зарапортовался. «Да в твоем возрасте человек еще не способен понять, что такое истинная любовь. А разве без этого можно жениться?»
Он считал себя серьезным знатоком истинной любви, поскольку истинно возлюбил Нетли-старшего и ту высокую административную должность, которую тот предоставит ему в своей фирме после войны в награду за дружескую любовь к Нетли-младшему. Афрей был ведущий штурман и не мог определиться в жизни после окончания колледжа вплоть до начала войны. Добродушный и великодушный, он беззлобно прощал ведомым яростные проклятия, заблудившись на пути к цели и подставив их под плотный заградительный огонь. В тот вечер, когда Нетли полюбил безучастную шлюху, он заблудился на улицах Рима и не сумел встретиться с достойной любви девушкой из Красного Креста, которая окончила аристократический колледж и должна была унаследовать химический завод. В тот день, когда сбили Крафта, он заблудился на пути к Феррари, а потом заблудился во время еженедельного плевого налета на Парму и попытался вывести самолеты к морю у Ливорно. Это случилось почти сразу после того, как Есариан беспрепятственно сбросил все бомбы на незащищенный зенитками объект, а потом с удовлетворением закрыл глаза, расслабленно откинулся на бронеспинку своего кресла и уже совсем было собирался прикурить давно зажатую в кулаке сигарету. Но внезапно вокруг стали рваться снаряды, и Маквот заорал в переговорное устройство. «Нас накрыли зенитками! Где мы? Что происходит?» Ессариан мгновенно открыл глаза и с тревогой увидел, что впереди по курсу вспыхивают дымные шары разрывов. А на круглом, змееглазом лице Афрея застыло самодовольно спокойное любопытство. Перепуганный Ессариан ошалел и замер. У него как-то странно одервенела нога. Маквот резко дернул штурвал на себя, и в наушниках Есариана задребезжал его голос, требующий команд по уходу из-под обстрела. Есариан попытался вскочить и оглядеться, но остался на месте. Он не смог пошевелиться. Он глянул вниз, и его стало мутить. Багровое пятно, быстро разрастаясь, устрашающе всползало по его рубахе вверх, как монстр из преисподней, готовый его сожрать. Он был ранен, да так, что страшнее не придумаешь. Капельно взбухающие струйки крови, в нескольких местах пропитав штанину, медленно змеились на затоптанный пол, извиваясь и сплетаясь, словно мерзкие черви. Сердце у Есариана дало сбой. Страдая и содрогаясь от брезгливой дурноты, Есариан позвал Афрея на помощь.
«Мне оторвало мошонку! Оторвало, Афрей!»
Афрей не слышал, и, нагнувшись вперед, Есариан испуганно дернул его за руку.
«Афрей, на помощь!» — чуть не плача заорал он. «Я ранен! Я ранен!»
«Что?» — спросил Афрей, глядя на Есариана с рассеянной улыбкой.
«Я ранен! На помощь!»
«Я ничего не слышу!» — кротко пожав плечами и дружески улыбаясь, откликнулся Афрей. «Да ты посмотри!» — простонал Ессариан, показывая на плещущуюся в кресле лужу и свежее багровое пятно на полу. «Я ранен, Афрей! Помоги ради Христа!»
«Я не слышу!» — терпеливо повторила Афрей.
Он приставил ладонь к своему пухлому уху, повернулся к Ессариану в профиль и спросил.
«Что ты говоришь?»
«Неважно», — сказал Ессариан, внезапно уставший от собственного крика и бессмысленной, безнадежной, обессиливающей злости. Он умирает, и никто этого не замечает. «Неважно».
«Что?» — прокричала Афрей. «Мне оторвало мошонку! Ты что, не слышишь? Я ранен в промежность!»
«Ну, ничегошеньки не слышно! Что ты сказал?»
«Я сказал, неважно!» — выкрикнул Ессариан, чувствуя себя вялым, но лихорадочно продрогшим.
Афрей огорченно покачал головой и чуть ли не прижал к лицу Ессариана свое похабное, как белое клёцко, ухо.
«Громче, дружище!» — крикнул он. «Громче!»
«Проваливай, ублюдок!» — всхлипнул Ессариан.
«Проваливай, проклятый помешанный ублюдок!»
Ему захотелось прибить Афре, но не было сил, чтобы сжать кулаки. Он решил поспать и потерял сознание. Ессариана ранило осколком в бедро, и, придя в себя, он увидел Маквата, который стоял рядом с ним на коленях, и что-то успокоительное делал с его ногой. Ессариан ощутил благодарное облегчение, хотя и заметил за спиной у Маквата херувимски пухлую ряжку Аафрея, глядящего на него с безмятежным любопытством. Ессариан вымученно улыбнулся Маквату и спросил, кому он доверил их корыто. Макват, по-видимому, его не услышал. Сердце у Ессариана тревожно заколотилось, и, набравши в легкие побольше воздуха, он повторил свой вопрос как можно громче.
«Слава богу, ожил!» — посмотрев на Ессариана, с облегченным вздохом воскликнул Маквот.
Смешливые морщинки, разбегающиеся в стороны от уголков его глаз, устало углубились, а лицо лоснилось от пота и копоти. Он заботливо обматывал ногу Ессариана длинным бинтом из бортовой аптечки, а на внутренней стороне бедра, где соднила рана, Ессариан ощущал мягкий ватный тампон.
«За штурвалом Нетли», — сказал Маквот. «Он чуть в голос не разрыдался, узнав, что ты ранен. Ему померещилось, да и сейчас, небось, чудится, что рана смертельная. Ну, он и распсиховался. У тебя задета на бедре артерия, но мне удалось остановить кровь. Я вколол тебе небольшую дозу морфина. Вколи еще. Немного попозже, когда рана снова начнет болеть. Да она у меня и сейчас уже болит».
«Двум смертям не бывать», — пробормотал Маквот, — и вколол Ессариану в руку ампулу морфина.
«Скажи, Нетли», — начал Ессариан, но мир перед его глазами багрово помутился, баритонно загудел, и он опять потерял сознание.
Очнувшись в машине скорой помощи, он ободряюще улыбнулся доктору Деннике, чтобы хоть немного развеять его мрачное уныние. Но мир опять розовато замутился, стал быстро темнеть, и он погрузился в бездонную тьму небытия. Вынырнув из черной бездны, он открыл на секунду глаза, удостоверился, что лежит в госпитальной палате, и тут же уснул. Проснувшись, на этот раз по-прежнему в госпитале, он ощутил, что запах эфира улетучился, и обнаружил на соседней койке, отделенной от него проходом, Денбора, утверждавшего, однако, что он вовсе не Денбор, а какой-то Фортиори. Тронулся, подумал про него Ессариан, и попытался скорчить скептическую мину, но уснул опять. А проснулся окончательно то ли через ночь, то ли через сутки. С подсчетом времени у него тогда не очень-то ладилось. И поскольку сестер в палате не было, он осторожно вылез из кровати без посторонней помощи. Пол под ним качался, словно плотик у берега на пьяносе. А когда он ковылял через проход к койке Денбора, швы на внутренней стороне бедра подергивали ему кожу, будто кусачие хищные рыбки. Он подошел к изножию Денборовой койки и убедился, что тот сказал ему правду. На температурном листе он значился лейтенантом Энтони Ф. Фортиори.
«Что за дьявольщина, Денбор?»
Лейтенант Эфортиори слез со своей койки и знаком предложил Ессариану выйти в коридор. Опасливо хромая и хватаясь по дороге за все, что попадалось ему под руки, Ессариан выбрался из своей палаты и притащился в соседнюю, где Эфортиори остановился возле койки какого-то весьма затравленного на вид пациента с прыщавым лицом и скошенным подбородком. При их появлении он приподнял голову и, подперев ее рукой, искательно глянул на Эфортиори. Тот показал ему через плечо большим пальцем на дверь и лаконично скомандовал: «Сгинь, гнида!» Затравленный пациент вскочил и поспешно сгинул. Эфортиори лег на его койку и превратился, судя по температурной карточке на спинке койки, в Денбора. «Это был Эфортиори», — объяснил он Ессариану. «У тебя в палате не оказалось свободной койки, поэтому я использовал воинское звание в личных целях и прогнал его на мое место. Использовать воинское звание в личных целях очень, знаешь ли, приятно. Советую попробовать и тебе. Причем советую попробовать прямо сейчас, а то ты валишься, насколько я понимаю, с ног». Ессариан действительно валился с ног. Он глянул на худосочного пациента с желтовато задубевшим лицом, лежащего справа от Денбора, ткнул через плечо большим пальцем и сказал: «Сгинь, гнида!» Сосед Денбора злобно напыжился и угрюмо нахмурился. «Он майор», — пояснил Ессариану Денбор. «Я бы на твоем месте выбрал гниду рангом пониже и заделался бы, к примеру, младшим лейтенантом Гомером Ламли. Тогда твой отец стал бы членом законодательной ассамблеи штата, а сестра — невестой чемпиона по лыжам. Скажи ему, что ты капитан». «Я капитан», — сказал Ессариан, повернувшись к левому соседу Денбора, который испуганно затаился на своей койке. «Сгинь, гнида», — приказал ему Ессариан, ткнув большим пальцем через плечо. Пациент поспешно вскочил и задал стрекача. Ессариан лег на освободившуюся койку, чувствуя, что его мутит и прошибает липкий пот. Он обессиленно уснул, а когда через час проснулся, снова захотел стать Ессарианом. Выяснилось, что отец-законодатель и сестра, невеста чемпиона по лыжам, не приносят ему особого удовлетворения. Денбор пошел вместе с ним в его палату и послал Эфортиори на свое место. Гомер Ламли в их палате не появлялся. Зато появилась медсестра мисс Креймер, которая принялась радостно шипеть на них, как сырая головешка. Она приказала Ессариану немедленно лечь, но загородила проход к его койке, и он не смог ей подчиниться. Ее миловидное лицо стало еще гаже, чем было. Чувствительная и добросердечная, она бескорыстно радовалась чужим помолвкам, свадьбам, дням рождения и юбилеям, даже если это случалось с абсолютно незнакомыми ей людьми. «Вы в своем уме?» — гневно осведомилась она у Ессариана, с негодованием тряся перед его глазами осуждающим пальчиком. «Мы не позволим вам загнать себя на тот свет».
«Я сам себе хозяин».
«А ваши ноги? Мы не допустим, чтобы вы потеряли ногу».
«Я сам хозяин своей ноги».
«Ничего похожего», — вскинулась мисс Креймер. «Это государственное имущество, как любой другой инвентарь, вроде клизмы или клистира. Пока вы учились на летчика, в вас вложили огромные деньги, и мы не позволим вам разбазаривать правительственные капиталовложения».
Ессариан не считал себя государственным имуществом, а свои ноги правительственными капиталовложениями. И не мог подойти к своей кровати, потому что мисс Креймер загораживала ему дорогу. У него отчаянно разболелась голова, а мисс Креймер лезла к нему с какими-то вопросами. Он ткнул большим пальцем через плечо и сказал ей: «Сгинь, гнида!» Она влепила ему зубодробительную оплеуху, и он едва не упал. А когда размахнулся, чтобы дать ей сдачи, ноги у него подкосились, и если б не подоспела сестра мисс Дакет, неминуемо упал бы. Поддержав его, мисс Дакет сурово спросила: «Что у вас тут происходит?»
«Он не желает ложиться», — ревностно отрапортовала мисс Креймер. «И унижает мое достоинство при исполнении служебных обязанностей».
«Она назвала меня клестиром», — невнятно пожаловался Ессариан.
«Вы будете ложиться?» — холодно спросила его мисс Дакет. «Или мне надо взять вас за ухо и самой уложить в постель?»
«Попытайтесь», — вызывающе сказал Ессарин.
Мисс Дакит взяла его за ухо и уложила в постель.